Всем привет! В эфире Александра Клименко. Это «Нормально дело, нормально будет». И сегодня со мной продуктовые консультанты Даша Романовская и Максим Маратович. Ребята, привет!
Всем привет!
Здравствуйте!
Мы с вами сегодня будем говорить про CGM, как инструмент, который много чему помогает. И, собственно говоря, первый вопрос, это насколько я от вас услышала, это что вы как-то по-другому смотрите на этот инструмент, чем как-то привычно на рынке. Расскажите, пожалуйста, давайте так начнем. Первое — это что мы подразумеваем под CGM, с вашей точки зрения?
Понятно, что это Custom Journey Map, и то, что мы видим обычно на рынке, что люди смотрят на этот инструмент в первую очередь как на инструмент по улучшению сервиса. И обычно, конечно же, это улучшение сервиса внутри нашей компании. Так вот, мы во время, как работы над нашими кейсами, да, поняли, что, во-первых, мы смотрим на, не на клиента, да, а на потребителя, который решает какую-то проблему. И понятно, что не всегда в процессе решения этой проблемы он встречает нашу компанию. Это первое. И там всегда находятся большие точки роста, да. Конечно, нужно рисовать на флипе, его, к сожалению, нет. Вот. Но это первое отличие. Второе отличие, что мы также в ходе наших кейсов поняли, что Custom Journey Map – это воронка, по сути. Да? Путь – это воронка, да, это шаги, которые проходит клиент в решении своей проблемы. И когда мы начинаем с этой точки зрения смотреть на путь, то мы начинаем видеть отвалы от воронки, мы начинаем видеть новые шаги вообще в воронке, которые мы даже не воспринимали и не видели их, ну и так далее и тому подобное. Собственно, мы на него, на этот инструмент смотрим с первой такой, как с первой точки зрения, это неправильная формировка.
Да, в первую очередь, как на инструмент решения каких-то бизнес-проблем. И как такой стратегический инструмент, который позволяет выстроить стратегию целого направления в компании, а не просто улучшить сервис для своих клиентов, а привлечь новых клиентов, найти новые бизнес-модели, продукты, да, для этих клиентов. Что еще, какие кейсы у нас были?
Да, вот это был следующий мой вопрос. Расскажите, да, какие-нибудь примеры того, как вы решали.
Собственно, почти в каждом исследовании, которое мы делаем, мы находим то, про что я уже говорил, новые этапы воронки, там новые неизвестные зоны воронки, как, и, конечно же, это вся точки роста, да, для компании. Зачастую это бывают новые бизнес-модели, когда мы начинаем смотреть на шаги, на ожидания, еще на какие-то моменты, мы понимаем, что, ага, у нас, оказывается, большая есть возможность создать для существующих наших клиентов какие-то новые сервисы, которые помогут им жить лучше.
Давай с какими-нибудь примерами. Можно без названий компании, просто с какими-нибудь более конкретными вещами.
Про новую бизнес-модель мы не можем искать пример.
Да, к сожалению.
Да, к сожалению.
Идеи никто не отменял.
Да.
Ну, какие-нибудь неожиданные точки роста, может быть. Можно просто там отрасль и какой-нибудь пример.
Ну,
отрасль была страхование. Мы как раз этот кейс рассказывали недавно на Agile Days конференции. Ну, все знают, как человек выбирает ипотечную страховку. Что подсунули в банке, то я и подписала. Особо выбора нет. Но оказалось, что когда страхователь живет там год-два со своей страховкой, он переходит в осознанный выбор, и на этом этапе никто с клиентом не работает. И здесь появилась возможность начать работать с этим человеком, продавать страховку именно этой страховой компании, да, и сделать вообще новый продукт страховой, нужный клиенту, потому что ценность ипотечной страховки сами клиенты и страхователи не понимают. И как раз-таки мы выявили некоторые потребности, когда человек пожил с этой страховкой, понял, что у него случились там несколько страховых случаев у его соседей, но он не знает вообще, страховка закрывает эти случаи или нет. И вот здесь в компании появилась возможность, и они, в принципе, ушли в это направление, да, нового продукта и работы со страхователем на новом этапе.
Да, ну, грубо говоря, раньше и там до сих пор все компании работают на вот этом первом подписании кредитного договора, условно, покупке квартиры. Это первая покупка страховки, и еще раз повторюсь, там что-то расшифрую. Клиенту что подсунули, то он подписал. Собственно, что? Это неосознанный выбор. Да? Человек не делает выбор, ему вообще все равно, какая страховка ему будет, какая компания, он не знает даже этого. Потом начинает с ней жить, начинает понимать, что, а, блин, ё-моё, да кажется, что-то не то произошло, кажется, сделал не так выбор, и начинает осознанно выбирать страховую через год или через два иногда. Понятное дело, что ни одна страховая компания с ним в этот момент не работает. Все работают на первом этапе. Ну, это же логично, да, человека привлечь в момент, когда он покупает страховку. И вот мы увидели этот, ну, этот этап. Собственно, сейчас страховая компания делает огромную усилию на работу с этим, да, и там клиент, ну, то есть Люди просто говорили, что я вот ищу страховую, а мне никто не помогает. Я не вижу никакой рекламы, не вижу ничего. То есть человек абсолютно брошенный получается.
Потому что он уже как бы ипотеку оформил и все. Как
кажется, да. Ведь страховой думает, ну он уже кого-то купил, он же будет у нас пролонгироваться вечно всю жизнь. Ну, понятное дело, что нет.
Вот а какую изначально задачу в этом кейсе решали? Потому что я так понимаю, что было неожиданное открытие достаточно.
Это правда, да.
Да, мы хотели найти агентов влияния, да, на страхователя. Ну, понятно, банк, а кто еще может быть агентом влияния? И здесь агентами влияния оказались как раз-таки коллеги, знакомые, которые уже общаются с страхователем после вот того, как он прожил с этой страховкой. Причем мы случайно вышли вообще на вот этот этап, когда он уже пролонгирует страховку, потому что, когда мы строим Customer Journey Map, нам нужна достаточно недавняя и релевантная информация, да, человек же там год назад не помнит, что с ним происходило чаще всего. Вот, поэтому мы решили пообщаться еще с людьми, которые пролонгировали страховку, и вот выявили такую закономерность. Это было действительно неожиданно.
Да, вот возвращаясь к тому, что вначале сказал, что мы всегда смотрим не только на то, как человек, клиент проходит путь внутри нашей компании, мы всегда смотрим этапы до, этапы после, потому что это всегда какие-то блэкбоксы информационные, да, и там всегда находится какая-то интересная зона невидения для компании, ну и для нас, конечно.
Да, и обязательно еще смотрим не только клиентов этой компании, а тех, кто является клиентами конкурентов, либо аналогов каких-то, и тех, кто ушел из компании. То есть три обязательно большие группы.
Там всегда тоже точки роста именно, потому что, опять же, проще всего, логично всего вроде пойти к нашим клиентам, но нет, точки роста тех, кто ушел, и тех, кто с нами вообще не работает.
Давайте теперь более системно. Какой-нибудь кейс сначала как бы приходили, какую проблему решали? Какой вот вы хотели рассказать бы?
У нас есть один наш любимый.
Да.
Большой достаточно кейс. Тоже, в принципе, компанию это можно назвать, Альфа-страхование. Это исследование было 1.5 года назад, и сейчас в компании по этому направлению очень хорошие результаты.
Как раз, да.
Да.
Прошло время, мы понимаем результаты, потому что по многим кейсам сейчас все идет в процессе.
Да. Задача была такая, что 1.5 года назад компания практически не присутствовала в работе с агентами страховыми.
В агентском блоке, да.
Да.
Ну, это те самые люди, которые имеют много страховых компаний в руках, и, по сути, с нами в основном работают. То есть не компании, а какие-то вот агенты, посредники такие.
Да, и ну, компания захотела выработать стратегию работы с этими партнерами, причем, естественно, принося пользу этим партнерам, потому что сейчас все компании двигаются в сторону того, чтобы зарабатывать деньги через ценность для клиентов, да, и это классно, как нам кажется.
Да.
Поэтому задача была такая, да, понять вообще, как
живет,
да, страховой агент, как он взаимодействует с разными страховыми компаниями, где ему хорошо, где плохо, и что с этим может сделать компания.
Как привлечь, как удержать. Ну, классические пожелания любого бизнеса, когда они выходят в какой-то новый сегмент.
Ну, когда ты так говоришь, в принципе, логично, что CGM с этим каким-то образом может помочь, то есть показать, какой путь, да, и какие там точки роста. Ага, так, хорошо, значит, поставили задачу такую, с чего вы начали?
Это было достаточно, во-первых, глобальное исследование, то есть они есть разные по объему. Здесь мы начали с того, что поговорили с экспертами в компании, чтобы понимать, на какие темы мы вообще можем разговаривать с агентами, потому что, естественно, мы не знали всего того, что может затрагивать этих агентов, чтобы ничего не упустить, поэтому начали с экспертных интервью.
Слушай, а можешь вспомнить, сколько, может быть, часов у вас ушло именно на экспертные вот эти вот интервью?
Обычно это очень быстро происходит, через несколько дней, это буквально, чтобы чуть-чуть погрузиться в тематику, которую
первый ты будешь. Первый заход.
Конечно, да. Кто-то использует вторичную какую-то информацию, ну, элементарно, смотрит форумы, интернет. Мы предпочитаем с людьми пообщаться, с экспертами, да, кто находится в рынке, и как-то напитаться немножко с этой историей. Вот, а дальше уже начинается само исследование. Оно приходило, причем, в двух регионах. Можно сказать, да, почему? Ну, в общем, это нормальная история, когда мы идем в исследование, мы берем, если много регионов в компании, то хорошо взять прям максимально негативный какой-то сценарий, да, какой-то выброс. Конечно же, Москву, как обычно, максимально позитивный сценарий. И если есть возможность, еще взять что-то серединное, да, чтобы потом эту информацию можно сравнивать. И, собственно, пошли непосредственно в интервью. Это проходило, ну, достаточно долго, около месяца, по-моему, да.
Ну да, сначала мы сформировали еще выборку, потому что в исследовании нам необходимо затронуть от 30 человек, да, чтобы получить 80% качественной информации. Это были агенты Альфа-страхования.
Да.
Ну,
и не только.
Да, и не только их агенты. И, соответственно, да, дальше мы ушли в интервью. Интервью были достаточно объемные по времени, это глубинные интервью, и они длились некоторые до 2 часов. Да. И как раз-таки на этом исследовании мы выявили один интересный факт, насколько вообще исследователь может впитывать в себя информацию несколько дней подряд. То есть это были достаточно объемные интервью по 2 часа, мы проводили по 3 интервью в день, и когда у нас был 5-й день там подряд, когда мы проводили эти интервью, мы с Максимом поехали...
Одновременно.
Да, одновременно.
То есть мы в одном месте одновременно, параллельно проводили интервью, в разных комнатах, грубо говоря. И одновременно через... До этого у нас были интервью 1.5-2 часа, мы одновременно вернулись оба через 20-25 минут, посмотрели друг друга, типа, что случилось, почему мы так быстро... Почему твое интервью так быстро закончилось, почему мое интервью так быстро закончилось? И мы вывели закономерность, сейчас мы всем обязательно говорим там на наших тренингах, что вот... Когда вы делаете больше 3 интервью, больше 3 дней подряд, мозг начинает блокировать входящую информацию. Мы просто на физическом уровне отказывались слушать респондента, не желая этого. Да? То есть просто мозг сказал, так, все, хватит, сколько можно, во мне там уже там, тонны просто текста, давай прекращай. И делали перерыв, потом дальше продолжили. Поэтому вывели такую закономерность, что делать не более 3 интервью в день глубинных и желательно понедельник, среда, пятница. Ну, то есть через день чередовать. Это хороший темп, да.
Интересный момент вот конкретно про проведение интервью. Агенты, я так понимаю, это какие-то представители юридического лица, правильно?
Да, ЛПРы.
Да.
Ну, то есть это владельцы... Там был разный тип агентов, то есть у них существует несколько, как сказать, разновидностей.
Да, несколько сегментов, ну, на самом деле не сильно важно, да, но это бизнес.
Самое интересное про ЛПРов обычно вот то, что говорят, а как, собственно, их завлечь на интервью, тем более как бы ЛПР и 2 часа времени. Что такого ему предложить, чтобы он, собственно говоря, это время вам...
Любимый вопрос на тренинге нашем, да. Нужно продать...
Да. Во-первых, мы никогда не платим нашим респондентам. Мы против этого, и мы недавно выявили закономерность на одном из тренингов, не закономерность, а слоган такой, что лучше заплатить селзу, который зарекрутит тебе респондентов бесплатных, чем платить респонденту.
Это правда.
Так.
Что нужно сделать, чтобы назначить встречу с ЛПРом? Продать ему ценность этой встречи. Да, продать ему ценность его самого, как респондента, продать ему ценность самого исследования и продать ему ценность результатов этого исследования.
Здесь, например, в этой ситуации, что вы можете что-нибудь рассказать? Наверное, для каждого еще и разное было, да?
Да, но, наверное, к сожалению, я не могу конкретный пример рассказать по этому поводу, но...
Может быть, какой-то другой сложный, из какого-то другого кейса есть возможность рассказать пример?
Например, предположим, что я сейчас делаю исследование для Альфа-банка, хотя я его не делал.
Нет, ну слушай, предположим, это понятно, я тоже могу...
Я могу показать скрипт, но, грубо говоря, если вот эту формулу, которую я назвал, дать любому селзу B2B-шному, он прекрасно поймет, о чем речь, да, то есть мы говорим респонденту, насколько он нам важен, да, как человек, с которым хотим пообщаться, мы говорим, насколько важно это исследование.
Мы, например, здесь создаем новый продукт, хотим улучшить наш сервис, там, думаем над новыми решениями.
Да, что он очень важен, но на основании того, что он нам скажет, мы будем создавать новые сервисы и решения для такой большой компании, как там Альфа-страхование, например, и так далее. Ну, такие моменты. Вот, это все мы проговариваем, собственно, по телефону, и люди с удовольствием встречаются. Что особенно важно, да, что мы постоянно подчеркиваем, мы ни в коем случае не рекомендуем платить респондентам.
Да.
Не покупать респондент.
А в случае, если нужно прорваться через там заградительный барьер в виде секретарши, там, ну или условно там через кого-то в компанию.
Это опять же, подойдите к любому знакомому селзу, он вам за 5 секунд расскажет, какие есть методы. Там есть. Они, конечно, не совсем этичные в продажах, но обычно это обмануть, напугать и еще какие-то такие моменты. То есть секретаря нужно просто перешагнуть. Но опять же, идите к продажнику, заплатите ему 5000 рублей, а не платите респондентам, он вам прекрасно нарекрутит ЛПРов.
Ага, так, хорошо, это было такое маленькое лирическое отступление, возвращаемся. Значит, вы проводили сессии с ЛПРами и с другими сегментами вот этих агентов влияния.
Да.
Так, давайте дальше.
Дальше у нас образовалось огромное количество информации, которую мы даже не представляли сначала, как выгрузить, потому что ее было действительно очень много. Начали мы с выгрузки персон, да, через Value Proposition Canvas, достаточно такой хакерский инструмент для создания персоны, на самом деле.
Очень легкий и очень полезный, всем рекомендуем его использовать. Вот. Ну, собственно, Астервальдера, я думаю, все наши слушатели прекрасно знают.
Да, потом у нас возникла проблема, как выстроить этот Customer Journey Map, потому что, ну, как там пишут во всех статьях, которые есть в интернете, что у вас есть одна персона, есть ее один путь, и вот так нужно строить CGM.
Ну, нас... либо если 5 персон, то 5 CGM.
Да, 5 CGM. Угу. У нас оказалось, что путь был практически один у всех 4 персон, которые получились. Еще были такие общие пересекающиеся моменты у этих персон в плане того, как они проходят путь, с какими проблемами сталкиваются и отношения к
ним. А дальше было интересно.
Пока не стало интересно, мне еще здесь интересно.
Я могу забыть.
Я напомню. Смотри, вы сказали, что проводили с ЛПРами.
Да.
Мне просто слово, mm-hmm. видимо, нравится, но суть я поняла, что вы проводили именно с агентами интервью. Mm-hmm. А да. персону-то, наверное, составляли на основе, ну как, не персона ЛПР, а персона пользователя.
Агентского бизнеса, назовем.
Скорее,
это,
да. Рассегментация агента такая некая.
Ну, то есть это реально был путь агента, а не путь того, кто покупает страховку.
Да,
вот
это
что
было,
я хочу сказать.
Да. Не страхователь.
А зачем это было? Зачем
давайте шаг назад тогда. Компания Альфа-страхование. Она работает, понятно, с нами напрямую, как с клиентами, с кастомерами. Но также у них есть огромное количество страховых агентов на рынке.
Ага.
Тоже многие из нас с ними работают. И бывают как крупные компании, так и какие-то, ну, просто вот этот наш товарищ, который к нам приходит, и нам ОСАГО и КАСКО продает. Это есть агент страховой. И они, ну, по факту, были там представлены там каким-то 1.5-2%. То есть, грубо говоря, погрешность, да? Альфа-страхование было представлено в агентском канале. В партнерском направлении. И они понимают то, что хотят туда двигаться, да, потому что...
А, все, то есть в текущем случае они и были, собственно говоря, пользователями, с которыми...
Да, внутренние клиенты.
Все, понятно. Угу.
Вот. И, да. мы общались с ними, то есть с страхователями фактически не общались, так, только чтобы чуть погрузиться.
Ага. Вот. Так, теперь то самое интересное.
Да, то самое интересное. Понятно, что путь плюс-минус одинаковый у всех, потому что компании выстроили определенные бизнес-процессы для вот этих внутренних клиентов. И мы начали видеть такие закономерности, что в зависимости от подсегмента того самого агента, какие-то из этапов для кого-то являлись чуть ли не, там, я так рад, что есть этот шаг, и, там, например,
приехать в страховую компанию, да.
Да. Приехать в страховую компанию, привезти документы, там большое количество бумажной волокиты, сейчас тоже меняется. И для небольших агентов, там бабушка, там какая-то дяденька, который сам на себя работает, для него это прям, он фактически из-за этого работает. Ему не хватает общения, он приезжает, ему там наливают кофе, там классный диван, он там сидит, он радуется, ему это очень приятно. Кардинально противоположная ситуация с другим подсегментом, агент, который становится уже микробизнесом. У него там 5-4-3 менеджера, у них уже есть офис. И представляете, 1-2-3 раза в неделю ему нужно приезжать в компанию, возить документы, тратить 5-6-7-8 часов информации. Это мешает ему вести бизнес. А этап один у всех. И, соответственно, на основании этого уже компания понимает, ага, как мы будем устраивать стратегию.
Поэтому на нашем Customer Journey Map появился один путь. И вместо привычных лайнов, там, эмоций, ожиданий и так далее, были портреты агентов и их отношение к каждому этапу и проблемы на этих этапах. То есть там была не эмоциональная линия, а линия там, провала, например, да, на этом этапе какого-то такого, ну, тоже эмоционального немного, но больше отношений.
Да, бизнесовое, скорее, да. Такое, бизнесовое отношение к данному шагу. Как
то
это влияет, не влияет
негативно?
На бизнес. Да, ага. Да.
Ага, интересно, так. Хорошо. Дальше? Дальше развивается наша история.
Дальше как бы мы представили это исследование Альфа-страхованию. Они на основании этого CGM и портретов, которые мы составили, еще также рассегментировали более детально, ну, этих агентов.
Подтянули количественные данные. Там, вот,
через опросы, там, телемаркетинг и так далее. То есть провалидировали эти проблемы и гипотезы, которые получились в ходе исследования. И выработали целую стратегию по работе с там, целевым агентом для них, да, кого они хотят привлекать в компанию, и тех этапов, которые они хотят ну, исправлять, как-то делать какие-то новые сервисы и продукты для этих агентов в рамках своей стратегии.
Да.
Дальше компания...
Собрали команды.
Да, собрала команды, то есть они выстроили целый агентский value stream внутри компании. и начали в июне, у них был первый спринт, да, вот в плане этого агентского стрима, и в сентябре-декабре они уже зарелизили вот первые такие продуктовые фичи для агентов.
Ну, фичами я прям, это прям решение, да, ага. Это какие-то микро и мини-продукты, которые хорошо решают определенные шаги. Вот. Еще, кстати, мы забыли рассказать, что ведь мы в этом исследовании увидели шаг воронки до того, что происходит в компании. Да? Там тоже мы увидели очень интересный момент, что у компании воронка была, ну, если понятно, достаточно ровная. Mm-hmm. Да? То есть процент перехода был хороший.
Mm-hmm.
Там, конечно, не 1-2%, то есть она была
так, то есть не было
труба, пайплайн была, да, там хороший. Вот. Mm-hmm. И они думают, все у нас, все классно. Но оказалось, мы... Можно же, да, это говорить?
Наверное.
В общем, мы увидели этап, на котором компания неосознанно, конечно же, отсекала очень большое количество входящих
до
клиентов. Да, там это...
Мы назвали это внутренний скоринг агента. Да. Ага. Когда он на основании прошлого опыта работы с компанией, например, он там завел 10 страхователей, ему ни одного не одобрили, да, потому что там есть определенный скоринг тоже в компании, он, ну, или ему очень долго заводить в программу. Да,
в общем, на основании какого-то своего прошлого опыта агенты просто внутри своей головы отсекали компанию, даже не рассматривали ее как... даже не делали заявку, да, в компанию.
То есть, получается, они не возвращались в нее. То есть, у них был прошлый опыт работы с компанией,
да,
и они не возвращались.
Да, да,
то есть, это даже немножко с конца, получается.
Такое. Да, да, да.
Не возвращались.
Да.
Интересно.
А компания-то это не видит. Им кажется, что к нам, у нас все хорошо. Кто заходит, тот проходит. А 97%, ну, грубо говоря, 97% там, например, даже не заводят. Это, конечно, понятно, для компании очень важно, и они тоже над этим начали работать.
Да, и в наших CGM-ах по всем кейсам мы всегда отмечаем еще этапы, которые влияют на уход из воронки и, например, которые влияют на понижение среднего чека. То есть мы всегда добавляем какие-то бизнесовые вещи,
да,
про деньги, про то, угу, где компании именно теряют свой бизнес-результат.
Угу. То есть не эмоции, а именно деньги.
Да,
в первую очередь.
Сколько времени вот это вот исследование заняло до момента, когда вы представили результаты?
Ну, порядка 2 месяцев.
Наверное. Да.
Ну, это, в принципе, не такой уж большой срок, получается.
Ну, да, нагрузочка была неплохая, но да. Вполне себе, да.
Хорошо. Вы представили результаты, компания сделала какие-то новые решения. В какой же момент там, собственно, появились сами люди-страхователи?
Страхователи там, они как бы всегда там есть. Вот, но еще раз повторюсь, что это все-таки работа с внутренним клиентом, да, и там максимальная помощь тому самому агенту, как максимально эффективно, качественно и ценно работать с клиентом.
А как же, когда же вы обнаружили вот этот момент про то, что пролонгация на самом деле не такой частый кейс? Это другой кейс, просто тоже страхование. Все,
да,
я поняла.
Как раз-таки вот компания, это был первый наш кейс в Альфа-страховании, они выстроили стратегию вот этого агентского канала, а потом распространили эту методику, да, выстраивания стратегии, исходя из потребностей клиентов и Customer Journey Map, да, на основании этих данных, по другим направлениям своей компании, и к нам уже пришло ипотечное страхование, и мы тоже помогли им сделать такой Customer Journey Map и, в принципе, выстроить. Сейчас они в процессе как раз-таки перестраивания направления и дальнейшего движения по новой стратегии.
Ну, пока что же мы видим, мы в основном с момента, как компания получает результаты исследований, до... скажем так, результатов того, что делается, ну, проходит где-то полгода, год, наверное,
да,
что-то такое
так,
по ощущениям. Угу. Про результаты можно, кстати, поговорить, если еще...
Слушай, результаты чуть попозже. Хорошо. Я хочу, мне интересно про процессы, которые в компании происходят. То есть, собственно говоря, звучит так, что это вот вы приходите, ну, когда вы даете результаты, тут же возникает какая-то новая бурная деятельность. Вот. А мне хочется понять, как компания может это у себя внутри встроить, чтобы, ну, не было такого, что что-то делаешь, вроде как все хорошо, а потом приходите такие, вы говорите, вот тут плохо.
Угу.
А как бы постоянно поддерживать у себя вот в актуальном, скажем так, виде такое понимание. Этот самый инструмент обновлять как-то.
По поводу обновления.
Как там получается? То есть обычно мы делаем такой верхнеуровневый CGM направление, потому что какая компания, да, может позволить себе ресурсы, чтобы на 2 месяца отправить сотрудников строить Customer Journey Map. У CGM всегда должен быть владелец внутри компании. Это какое-то руководитель направления, может быть топ-менеджер, да, либо уровень CPO.
Владелец продукта в конце концов.
Дальше в компании, если у нее выстроены какие-то discovery процессы, то они начинают углубляться уже внутрь этого CGM и самостоятельно простраивать более мелкие CGM каких-то конкретных этапов. И вот здесь уже работает сама компания, да, она валидирует эти вещи, простраивает новые CGM и ищет новые идеи, да, для своих продуктов. Но в плане вот этого стратегического я еще не встречала, что, ну, по крайней мере, на моей памяти нет компаний, да, которые самостоятельно его простроили.
То есть, как правило, все-таки привлекаются.
Да.
Ну, а если говорить именно про углубление, можешь привести пример какого-нибудь шага, чтобы просто понять его, скажем так, крупность, насколько крупный шаг считается стратегическим, и потом берется к простройке такой внутренней?
Например, заведение, то, что сейчас у нас происходит.
Да, например, стратегически это то вообще, как себя ведет агент в ходе работы с страховой компанией, как он там пришел, заключил договор, заводит в компанию страхователей, там, получает свою
комиссию. Документооборот, да, получает вознаграждение, там, ну, там, это огромный-огромный процесс.
И мы можем углубиться в этап документооборота, например. И понятие, какие там более мелкие шаги совершает агент.
Или, например, этап заведения страхователя в страховую компанию. Да, как максимально облегчить, ну, этот процесс. Понятно, что это важно. Ну и так далее. Не знаю, процесс выплаты вознаграждения нашему партнеру. Тоже понятно, что это деньги, это важно и так далее. И там, само собой, будет еще много-много-много всего интересного.
То есть получается, что на стратегическом уровне мы их поделили, допустим, кому-то хочется приезжать в офис, кому-то нет, а внутри там у одного теперь будет по приезду офис, у него там тоже могут быть какие-то барьеры, а у этого там по, допустим, электронной подаче тоже могут быть
барьеры. Да, да.
Все, понятно, ага, хорошо. А из команды вообще про продукты постоянно за все это время с вами кто-то был вместе?
По опыту с нами всегда кто-то есть в исследовании, но, в общем, иногда кто-то участвует в исследовании, иногда нет.
А, здесь у нас, кстати, в компании страховой есть кураторы, которые работают с страховыми агентами, и часть из них присутствовала на наших интервью, то есть слушали, как мы проводим интервью. Всегда мы постоянно коммуницируем с заказчиками, да, то есть в данном случае...
Не знаю, у нас сейчас Greenpeace, например, под нашим менторством, ну, наставничеством, не знаю, менторством, под нашим наставничеством, команд Greenpeace, там две команды, тоже делают исследование большое, будут строить, я думаю, custom engine map, то есть, ну, в зависимости просто от того...
Тоже стратегический? Или более
узкий? Да, достаточно стратегический.
По направлениям большим, но такие стратегические, да, истории, то есть глобально понять, что происходит вообще с аудиторией и так далее. Кстати, у нас на Фейсбуке сейчас есть постик, мы очень ищем респондентов по этой теме, нам нужны люди, которые знают про изменение климата, но ничего с этим не делают. Пожалуйста,
напишите нам.
Пообщайтесь.
Так, мы пообщаемся после эфира,
хорошо? Рекламная пауза.
Стыдно признаться. Так, хорошо, расскажите, пожалуйста, вот в этом кейсе, что вообще для вас было самым сложным, что, может быть, неожиданным, трудным именно было?
Что самое сложное?
Самым сложным, на самом деле, был объем информации, который мы получили. Там, потому что, ну, реально есть разные исследования, так ты разговариваешь вроде полтора часа, но получаешь не очень много информации, на самом деле, которую стоило бы выгрузить, да?
Это правда.
А здесь было очень-очень много интересной информации, какой-то новый, одни инсайты. И, в общем, у нас кипел мозг, когда мы до ночи выгружали эти данные. Это было самое сложное.
Ну, по опыту обычно самый сложный этап – это этап выгрузки. Он, ну, как бы интервью уже так, скажем, проходит достаточно. Хотя тоже бывает сложное интервью, само собой. Иногда на интервью там происходят и стычки, иногда и коньяк приходится пить, всякие интервью происходят. Вот, но это уже такой процесс, он, ну, как бы общение. Да. А вот выгрузка, да, это,
да,
наверное, один из самых сложных.
Синтезировать эту информацию в себе и представить ее так, чтобы была ценность для бизнеса, это очень сложно.
Переслушать все интервью, перечитать все интервью, там, вспомнить все интервью, посмотреть все заметки.
А вы обязательно переслушиваете ими?
Да.
Да, стараемся, да, обязательно.
Круто. А какие-нибудь есть у вас интересные примеры, ну, скажем так, не совсем правильного использования или ошибок именно в построении CGM, чтобы это прям давало, скажем так, не такие результаты, которые могло бы дать?
Шаблон?
Да, наверное, как бы для нас самый...
Кодовое слово «шаблон».
Да, кодовое слово «шаблон». В плане того, что негативный результат, для нас на негативный результат – это когда компания берет результаты и потом с ним ничего не делает. Такое тоже было в нашей практике, конечно, не будем говорить, у кого это было, вот, но это расстраивает. Потому,
ну, конечно,
что, да. А в того плане, как неправильно использовать CGM, это, наверное, использовать шаблон CGM. Потому что, ну, как бы нельзя что-либо шаблонизировать, да. Даже та же самая пресловутая бизнес-модель того же самого Астервальдера. Если посмотреть уже количество вариаций, которые есть по этому инструменту, их огромное количество. Вот. Количество.
Да, и еще ошибка, когда пытаются CGM строить из своей головы эксперты. Да.
Подождите, а мне про предыдущую интересно. А к чему это может привести-то? Почему нельзя?
Потому что вы будете думать о том, как соответствовать шаблону, а не о том, как решить проблему, из-за которой вы пошли в это исследование. Ага. Да? Как бы, вот нам ключевое.
А если нельзя пользоваться шаблоном, то как быть?
Нет, конечно, можно. Конечно, можно.
Ну, как мы обычно вообще выгружаем данные, мы как раз наконец-то поняли, как мы это делаем, и создали некоторую инструкцию даже. Мы с Максимом из головы сначала накидываем какие-то шаги, которые помним. Дальше накидываем, естественно, проблемы, ну, потому что этот шаг всегда будет онлайн.
Да, тоже что помним.
Так.
То, чем напитались.
А дальше начинаем из того, то есть, что шаги, помним, выгружать какие-то важные вещи, которые мы услышали в ходе интервью. Чаще всего это какие-то триггеры выбора.
То, что обязательно влияет на воронку, то, что мы там подчерпнули из исследования. Ага. Обязательно какие-то, само собой, инсайты, находки, что-то важное, что мы тоже увидели в результате исследования, но обычно мы не понимаем, что это такое, к чему это относится, к какому лайну, ну, в смысле, да.
То есть что-то, что двигает либо в одну, либо там, либо вообще вниз.
Да, либо горизонталь, либо вертикаль. Примерно так. Что-то как набрасываем. Ага. Потом начинаем заново, причем, что немаловажно, мы меняемся интервью, то есть Дарья...
А чтобы другой посмотрел.
Да, 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 под другим углом. И уже начинаем опять же тоже так достаточно хаотично что-то набрасывать на шаги. Какие-то проблемы, если мы замечаем, ой, что-то на воронку влияет, ой, на средний чек влияет, давай добавим, ой, хорошая цитата, давай вынесем. И вот таким вот образом накидываем, а потом уже начинаем понимать, окей, а что у нас получилось, какие у нас есть лайны? Мы видели, что у нас есть лайн там воронки, есть лайн, появился критериев выбора или критериев перехода из этапа в этап, еще какие-то интересные моменты.
У нас был, например, в одном исследовании лайн хаки системы. То есть, когда клиент просто взламывал систему компании, да, которую мы исследуем, пытался
причем
обойти
не один,
ее,
как да?
Да, практически все.
По факту, да, общались с бизнесом, не можем сказать про кейс, но там будет понятно. Общались тоже с партнерский бизнес, и мы поняли в ходе исследования, что чем был, грубо говоря, круче вот этот партнер, тем больше он занимался вот этим хакингом системы, в которой он находится. И реально появился лайн с хаками системы, от которого, конечно, тоже заказчики такие, вот это да. Вот
ну,
это
хаки были в плане там типа как growth hack или в плане, что...
Нет, прям вот прям хаки. Прям да. Хак, да. С парсингом, с machine learning'ом и так далее. В общем, там прям было все очень серьезно. Ага. Вот, для нас это было кошмар. Вот, что-то я...
Так, это про шаблоны.
Шаблоны. Да,
выгружаем, собственно, следующий.
Да.
И начинаем формировать эти лайны. Они в процессе уже в голове возникают. И ты понимаешь как раз-таки, что вот, да, они все хакают систему, значит, мне стоит подсветить вот лайн хак системы. Для нас лайны – это то, что мы хотим подсветить и вынести для заказчика, да, исследований, для себя тоже.
Да.
На что стоит обратить внимание. Ну и вот, да, третья ошибка, которая возникает, когда ты приходишь там в компанию или кто-то к тебе приходит и говорит, вот мы сами сели и построили CGM.
Так.
Обычно этот CGM абсолютно не соответствует тому, какой путь проходит клиент.
А, в смысле, сами без общения?
В смысле, из головы.
Из головы. Ну, максимум продажников иногда зовут, но они тоже, ну, общаясь с клиентом, не понимают весь его путь.
Я думаю, уже, да, это миллион раз сказано, что мы не репрезентативные, что, конечно, нужно общаться с аудиторией, потому что, ну, это обычно две разные вещи.
Да, не стоит все-таки попробовать хотя бы гипотетический путь построить, а потом его верифицировать и там, по крайней мере, менять? Или это...
Ну, часто бывает этот некий, это уже скорее в сторону сервис-блюпринта история, да, когда мы смотрим на нашу компанию внутрь, но это вообще немного другое.
Это тема для другой передачи.
Да, тема для другой передачи.
Ну и мы любим в исследование входить как чистый лист. Потому что когда ты что-то в голове накидываешь, и почему там самим продукт-оунерам иногда сложно уходить в исследование своих продуктов, потому что они влюблены в свое решение.
Ну да, да.
Они-то знают, как пройти этот путь хорошо, и, конечно же, это мешает однозначно.
Вот момент. Если вы пытаетесь войти как чистый лист, то есть, условно говоря, услышать там все, как себя ведет клиент, то как же вы, то есть у вас нет опросника, ну, скажем так, хотя бы там, понятное дело, что опросник — это совсем, опять-таки, шаблон, да? Mm-hmm. Но, тем не менее, нет какого-то плана разговора?
Он, конечно же,
как есть. Как это одно с другим соотносится? Чистый лист с планом.
В ходе интервью...
В этом и сложность.
Да. В ходе интервью есть гайд всегда, но мы не идем там по вопросам, мы идем по темам, да? То есть мы понимаем, какие темы нам стоит происследовать, они точно есть. Но часто респондент нас уводит в абсолютно другие темы, которые оказываются тоже важными, а мы про них изначально не знали. Поэтому часто вообще первые 2-3 интервью мы обкатываем гайд. Ты понимаем, какие темы мы упустили и на что еще стоит обратить внимание.
Ну, в этом... А как вы выбираете темы? Можете примеры привести?
Ну, в этом помогает как раз те самые экспертные интервью. Вот, и помогают первые интервью с респондентами, когда мы понимаем, ага, вот этого, кажется, не хватает, этого, кажется, не хватает.
И вторичная информация. Можно какие-то форумы заходить, в интернете искать, статьи читать и понимать, а какие темы вообще существуют в этом бизнесе или у клиента.
Ну, элементарное понимание бизнеса как такового, да, потому что всегда это воронка, всегда это какие-то средние чеки, всегда какие-то покупки, всякие проблемы. Ну, по-хорошему, да, плюс-минус всегда бизнесы одно и то же делают. Там сервисы до товара поставляют. Вот,
Так, хорошо. Значит, вы составили, выгрузили все, составили, сделали классно. Может быть, есть смысл показать?
Сейчас главное, чтобы не упало.
Давай попробуем.
Это сложнее надо будет, вот эту историю показать, которая будет в жизни.
Примерно так выглядит средний CGM.
Какой
он? Стратегический. Я думаю, он не лазит в... Я не знаю, что там видно.
Нет, уже...
Так.
Вот. Моё лицо.
А ты не можешь?
Там видно как?
А можно
камеру? Да, в общем, это...
Нет? А поговоришь что-нибудь?
Вот такая примерно простыня.
Ага. Ох. Ну, в общем, она очень длинная, действительно.
Да, у нас... Мы погонными метрами.
Да, шутка такая появилась, что продаем погонными метрами джемы. О! Все, пусть лежит. Фуф. Да, и, конечно, мы рекомендуем эту всю историю. Можно сказать, в каком инструменте делать?
Да, конечно.
Да,
все любят этот инструмент.
Все знают этот инструмент мира, который был.
Передаем привет в Пермь.
Передаем привет, да, ребятам. Вы очень классные. Мы постоянно какую-то обратную связь даем, мне кажется, они уже ждут. Вот. Кстати, я жду те фичи, про которые я вам говорил, надеюсь, они скоро будут. Вот, да, мы рекомендуем абсолютно Мира, очень удобно, очень классно, как видите, все печатается, и рекомендуем распечатывать, вешать на стену, потому что, правда, это классный инструмент. Понятное дело, что команда сразу начинает к нему подходить, что-то нарисовывать, дорисовывать, ну, в общем, классная штука.
Ага, хорошо, вот теперь ты очень хотел поговорить про результаты.
Конечно, результаты же самое важное, мы же не за процесс, мы за результат. А про результат нам, наверное, расскажет Дарья, потому что мы как раз, ну, вот прямо буквально за час до того, как прийти к тебе в студию, пообщались с нашим там одним главным заказчиком, он рассказал нам про результаты, потому что это прямо сейчас все происходит.
Да, мы все рассказать не можем, потому что, естественно, компания выстроила стратегию и выработала ключевые метрики успеха для себя. Она их все достигла и даже перевыполнила. Но что мы можем сказать, что компания, если как полтора года назад точечно присутствовала в этом партнерском канале, то теперь она входит в топ-5 компаний вообще, которые работают с агентами, да, и к которым стремятся эти агенты. И мы действительно недавно уходили в более мелкое исследование, тоже по одному из этапов делали тоже интересный кейс, но про него пока рассказывать нельзя. Вот. И увидели, что действительно рынок очень сильно поменялся, и отношение агентов тоже очень сильно поменялось к альфа-страхованию.
Это очень круто. Так, а вообще, то есть в той карте, которую вот вы строите, есть связь с продуктовыми метриками какими-то?
Это скорее следующий этап, который возникает уже внутри заказчика, да, потому что они, само собой, с точки зрения бизнеса, они смотрят на то, что показали мы с точки зрения клиента, да, какой бы он ни был. Далее они уже с точки зрения бизнеса смотрят, окей, а что мы можем, хотим, да, в первую очередь поправить. И уже начинают какие-то, если берутся блоки, обвешивать их, само собой, метриками, да, а что мы понимаем под тем, что мы сделали здесь хорошо, да, ну, как обычно, у нас метрика и навешивается, да, насколько мы хотим вырасти в этом этапе, например, в этом этапе воронки, допустим, то есть это происходит обычно так.
Были случаи, когда вы, допустим, пришли один раз, сделали такую вот стратегическую карту, а потом, собственно, ее же и обновили, и что-то вот новое увидели спустя какое-то длительное время?
А пока еще не было.
Ну, кажется, что это будет как раз с этим кейсом, вот ближайшее время мы будем обновлять, и можем о том про это отдельно рассказать через полгодика.
Но обычно проходит минимум год-полтора, да, прежде чем стоит обновлять карту. Потому что, как мы говорили, срок выпуска вот этих новых решений, он там около года занимает, поэтому нужно уже после того, как вы поправили какие-то вещи, приняли какие-то решения, выпустили их, идти в новые исследования. Либо рынок поменялся, да, тогда стоит сразу пойти и провалидировать эту карту. Но в данном случае, я думаю, где-то через полгодика мы как раз и пойдем.
Да, будет какой-то результат.
Ага. Немножко возвращаясь в начало, вот вы так бодро зашли с того, что, ребята, вам нужен CGM, или вы все-таки между какими-то разными вариантами, инструментами выбирали, чтобы решить эту задачу?
Мы, когда идем в исследование, мы никогда не знаем, на самом деле, какой артефакт у нас получится на выходе. Это опытным путем так сложилось, что практически каждый кейс у нас вырисовывался CGM. Мы понимали, что это действительно классный артефакт, с помощью которого можно показать, где компания может вырасти, да, какие-то точки роста.
Конечно. К нам, конечно же, приходят с вопросом, как нам вырасти. Так или иначе. А если мы хотим вырасти, нам что нужно сделать? Нам нужно с воронкой работать. Как я вначале сказал, что CGM — это, по сути, воронка. И ну, все логично, да? Мы хотим вырасти, мы делаем исследование, рассматриваем воронку и понимаем, что окей, получается путь. Иногда это может быть даже не путь клиента, иногда это получается
путь документа.
Вот она там лежит внизу, не получается показать его здесь. Вот, и такое бывает. Вот, опять же, в этом кейсе там, например, в плане шаблонизации, да, я думаю, многие наши слушатели знают, что такое. Мы взяли BPMN, да, Business Process Modeling Notation, смешали ее с CGM, и у нас получился прекрасный путь через три сущности документа, да. По сути, тоже там получилась воронка, тоже там был клиент, но это к вопросу, опять же, шаблонов и CGM.
Мы всегда стараемся комбинировать CGM с какими-то другими инструментами или, не знаю, любой визуализации, которую можем добавить на него.
А на каком этапе вы вообще поняли, что опа, это опять CGM?
А вот...
Хотели проект, а получился опять CGM?
Как-то оно в процессе все время получается, когда мы садимся вот на этап выгрузки результатов. И уже
На этапе выгрузки результатов?
На этапе результатов, конечно.
После того, как вы уже поговорили с каждым пользователем?
Конечно,
да. Бывает такое, что, конечно, заказчик приходит и говорит: «Здрасте, нам нужен CGM», но мы все равно понимаем все-таки, зачем он нужен, для чего он нужен, и, правда, не всегда CGM – это, как сказать, идеальный инструмент для решения какой-то задачи.
Ну, конечно. Да, здорово, к сожалению, вот быстро все подходит к концу.
Вот я говорил, что я потеряю время. Хорошо.
Поэтому, да, спасибо вам большое за разговор.
Спасибо
и, собственно
тебе.
Говоря, стройте CGM. И до встречи в эфире.
Всем пока.
Всем спасибо. Пока.